можно включать на скайпе запись. Thank you. Тебе, Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему». Владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство Его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне Данииле, в теле моем, и видения головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоящих и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного.
Царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему». Здесь конец слова. «Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лице мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем». Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге Откровение Иоанна Богослова. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков“. И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился“». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Видел царство же и власть, и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство, царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Согласно Третьему Божественному Завету, под Царством Божьим, в универсальном смысле Божественного Слова, разумеемо, все небо, в смысле менее универсальном, истинная Церковь Господа, а в частности, всякий человек, обладающий истинной верой или же возрожденный жизнью веры. По этой причине человек также назван небом, поскольку небо пребывает в нем, а также и Царством Божьим. Ибо Царство Божье есть в человеке, как учит сам Господь у Луки. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: «Не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царствие Божие внутри вас есть». Откуда и следует, что небо, или же духовное Господнее Царствие, как, впрочем, и Церковь, есть определенным внутренним духовным состоянием сознания у человека. Как это было сказано, Царствие Божие внутри вас. Поэтому-то и никак нельзя сказать о ком-нибудь, что небо находится вне его, но должно сказать, что оно внутри него пребывает. Из этого ясно, сколь ошибается тот, кто думает, что ему только стоит перенестись в среду ангелов, чтобы войти в небо, каково бы ни была внутренняя его жизнь, и что поэтому небесная жизнь даруется каждому по непосредственному милосердию Господа, тогда как ничто небесное, находящееся вне человека, не может влиять на него и не принимается им, если только внутри его самого нет неба. Так как все принимают небо, пребывающее вне их, по качеству неба, пребывающего внутри их сознания, то подобным же образом они принимают и Господа, потому что божественное сущее Господа образует небо в сознании у человека. Вот почему, когда Господь является какому-нибудь обществу, то его видят по качеству блага этого общества. То есть не везде одинаково. Не потому, чтобы эта разность была в Господе, но потому, что она в тех, которые видят его по качеству своего блага. Даже самый вид Господа проникает их по качеству любви их к Нему. Любящие Господа – от всего сердца, проникнуты им до самой глубины души своей, когда он является им в их сознании. А кто любит менее его, тот и менее проникнут им. Для злых же, находящихся вне неба, присутствие Господа есть тяжким мучением, почему Господь в сознаниях адских духов присутствует только опосредованно и скрыто, даруя им существование, но не даруя им жизни духовной, которая бы их мучила, ибо они внутри себя всякую жизнь немедленно убивают и превращают в духовную смерть. То есть Господь и тут поддерживает их существование, и даже жертвует своей жизнью, то есть самим собой, то есть насколько высоко его милосердие. Он позволяет адским духам убивать в себе свое божественное сущее, и этим убийством обращать божественное доброе в злое и ложное, только бы поддержать их существование, чтобы они могли жить так, как они хотят. Вот поэтому и сказано, что Господь одинаково любит и злых, и добрых, одинаково любит и Михаила, и сатану. ибо любовь Его, как вы знаете из слова евангельского, как солнце, изливается одинаково на злых и добрых, и она ничем не ограничена. Но Он даже позволяет каждому делать с этой любовью, то есть со своей жизнью, то, что ему хочется по своей безграничной любви и по своему безграничному милосердию. Сказанное выше о небе может быть одинаково сказано и о церкви, ибо церковь есть небо Господне на земле. Церквей несколько, и несмотря на то, каждая из них называется церковью. И подлинно есть церковью настолько, насколько благо любви и веры царствует в ней. Господь и тут из различных частей составляет одно целое, то есть одну церковь из нескольких. О каждом человеке церкви можно сказать в частности то же самое, что и о церкви вообще, а именно, что церковь внутри человека, а не вне его. И что каждый человек, в котором Господь присущ во благе любви и веры, есть также церковью. Поэтому мы и говорим, что церковь – это внутреннее состояние сознания, свойственное каждому индивидуально. Каждому индивидуально дано свое проникновение в Писание. Каждый индивидуально что-то там видит или чего-то там не видит. Но есть организации членов церкви, объединяющие их по более или менее внешним формальным признакам. Но и тут, как нам известно из истории новой церкви, они разделяются. В каких-то организациях более каких-то формальных признаков принимается слово, в других менее. Но в каждой такой организации каждый человек составляет церковь. И в единую церковь, то есть тело Христово в служениях, он объединяется только внутренне. То есть внутренним слиянием сознания перед Господом в единое человеческое тело. Не организация – это церковь, а церковь – это совокупность служений, которые совершаются в едином теле Господнем, теми, чье телесное существование служит для восприятия Его Божественного Сущего, который живет тогда в них, как Дух в своем теле. То есть церковь, пребывающая внутри человека, как определенного рода внутреннее состояние его сознания, является церковью лишь настолько, насколько благо любви и веры царствует в ней. И отсюда видно, что состояние сознания церкви или же внутреннего неба в самой последней степени творения, ибо церковь есть, согласно слову, небом Господним на земле или же в мире, это есть состояние духовного блага, образуемого восприятием Господнего сущего там. И качество этого состояния в сознании образуемо там исключительно согласно степени восприятия этого самого Божественного сущего в сознании. В большей степени внутреннего совершенства и счастья, если Божественное сущее воспринимаемо там полнее, и в меньшей степени, если оно воспринимаемо менее совершенно. Откуда следует, что та цитата из книги «Истинная христианская религия», которая принимаема в новой Господней Церкви как определенного рода описание событий в чувственной реальности мира духовного, привязанных к конкретной природной дате 19 июня 1770 года, что онная цитата по своему внутреннему смыслу является в латинском слове описанием, представительностям по соответствиям, определенного рода внутренних преобразований в сознании у человека новой Господней Церкви, посредством которых он обращаем внутренне Господом в определенное состояние духовного блага. То есть там описан именно процесс, происходящий внутри у каждого человека. И так же, как каждый человек должен пережить крещение индивидуальное, то есть рождение Господне в душе своей. Помните эту фразу, что если Господь не родился в тебе, то Он для тебя родился напрасно. И Он должен пережить в себе все страсти Господни, то есть его прославление в виде процесса своего возрождения, и должен пережить распятие своего собственного, своей соби, ее усыпление и воскресение в Господе Иисуса Христа совершенно новой соби. Точно так же и 19 июня у каждого человека индивидуально и привязано не к его временам и пространствам, а ко внутренним состояниям его сознания. И даже дата 1770 года есть лишь определенного рода представительностями по соответствиям определенных состояний церкви внутри сознания у человека. Что совершенно не исключает того, что Сведенборг все это переживал в чувственном восприятии именно в этом году своего телесного существования, и что оно все в чувственных образностях его сознания происходило так в мире духовном, как было им описано. То есть, он обращаем в процессе этого в подлинное внутреннее в образ подлинного внутреннего духовного царства. Каковое царство духовное затем уже во веки, во всей своей славе внутри него пребывает. То есть, там все это было представлено представительностями по соответствиям определенных состояний духовного блага. И исходящий от оной духовной, от оных духовной веры в образностях подлинных духовных истинностей. А также, и что все эти видимости смысла буквального латинского слова там, связанные с временами, пространственностями и личностями, как самих апостолов, так и некой такой общности мира духовного, которым их там затем высылает Господь, что все это есть на самом деле лишь определенного рода представительностями по соответствиям в этой самой букве Третьего Господнего Завета, которыми там описываемы исключительно предметности, относящиеся к безличностным изменениям внутренних духовных состояний сознания, на самой высшей ступени возрождения человеком Господом. И поэтому, если человек концентрируется и зацикливается на, исключительно на смысле буквального латинского слова, то он в результате там не видит и не переживает ничего, кроме историчностных описаний. Точно так же, как раньше христиане, если зацикливались на буквальных описаниях Господних страстей, то они потом начинали мастерить для себя оправдание его и спасение его кровью, оправдание одной веры, отпущение грехов и так далее, потому что они все это не применяли на себе, не видели, не хотели видеть, что они должны сопоследовать Господу, взять свой крест, идти за ним, сораспяться и совоскреснуть вместе с ним к новой вечной жизни внутреннего духовного царства. И что Царство Небесное – это внутрь их есть, а это не какой-то спецраспределитель, куда их пускают затем после смерти природной. Поэтому здесь под 12 апостолами и представительствуемо все относящееся к благолюбию, а также из происходящей оттуда вере, принадлежащими Царствию Господню, или же все в человеке церкви, относящееся в нем к подлинному, духовному учению об истинном и добром, или же о любви и вере. Ибо именно посредством всего этого и образуемо Царство Господне в человеке, подлинно обретающемся в новой Господней Церкви или же в новом Иерусалиме. Ибо Церковь называется духовной, когда она действует из благолюбия, то есть из доброго благотолюбия. Поэтому духовная церковь становится церковью, или что то же самое, член церкви становится церковью, лишь тогда, когда он действует из благолюбия, которое является сутью учения веры. Ибо для чего нужны заповеди? не только для того, чтобы человек мог их знать, но чтобы он мог жить по заповедям, поскольку лишь тогда он обретает в себе Царство Господа, так как Царство Господа состоит исключительно во взаимной любви и в ее духовных услаждениях. Именно поэтому-то, согласно латинскому слову, Царство Господа таково, что всякий в нем, кем и каким бы он ни был, должен исполнять какое-либо служение на общее благо. Господь в своем царстве взирает только на служение. Даже пребывающие в аду должны выполнять хоть какие-либо служения. Хоть служения, которые они там выполняют, являются самыми низшими. Среди тех, кто в другой жизни выполняет низшее служение, находятся люди, чье богослужение было совершенно внешним, отдельным от внутреннего. Многие искренне верили, что они идут к небу, когда истово читают всякие акафисты, молитвы, усердно посещают иконы богослужения, рассуждают о священном слове, читают его, что они им спасают и обеспечивают своей верой вхождение в Царство Небесное, и что Господь кровью своей искупил их, им эти грехи отпускает священник и дает им благодать. И где они находятся? Там, где выполняют самые низшие, самые ужасные, тяжелые служения, потому что они не стали внутренне Церковью Господней. Царство Господне, которое они ожидали вне себе, не поселилось и не утвердилось внутри их сознания. Служение же или действие во внешних формах, которыми воспринимается в чувственных образностях наитие божественного сущего во всякое тварное сознание, посредством чего у него и образуется чувственное ощущение своего непрестанного, индивидуального и ограниченного существования, как бы отделенного от абсолютного существования Творца, есть тогда, собственно, последними или же чувственными формами тех самых истинностей веры, которыми в сознании у человека воплощаемы образностями этого восприятия все блага, присущие божественному сущему. Чем совершеннее восприятие доброго в тварном сознании, тем более возвышенны и прекрасны онные истинности, и тем более совершенны формы непрерывного истечения тех служений, которые затем составляют для человека внешние формы его пребывания и существования в Царстве Господнем, которое затем и составляет его внешнее вечное небо. То есть разница между человеком, духом и ангелом заключается лишь в том, что человек – это микрокосм, в котором, во внутреннее сознание которого наиствуют все состояния мира духовного. И поэтому его внешне окружают предметности, которые представительствуют и ад, и мир духов, и преисподнюю, а его действия тоже бывают и небесными, и адскими, и просто это вот, как он их называет, материальными, хоть никакого действия не бывает на самом деле нейтральными, но которые, так сказать, изображают то или иное. А ангел видит лишь внешнее небесных духовных состояний своего индивидуального сознания. Поэтому у каждого ангела, у каждого сообщества, в котором бы есть этот ангел, свое собственное индивидуальное небо, где есть все небесное и прекрасное, где, скажем, есть утро, день, вечер, но нет ночи, нет зимы, нет угасания, увядания. А вот и наоборот, есть только ночь, есть только зима, есть только угасание, увядание. У ангела прекрасное, доброе, замечательное животное. В аду только злые, кусачие, страшные, хищные животные и все остальное. Почему? Потому что внешне реализуется в чувственном восприятии согласно тому, что пребывает внутри сознания. Человек, вот в чем его преимущество? Человек может видеть все. Он может формироваться в цельный человеческий образ, потому что у него влияет все. Можно сказать, ну как же так вот? Хорошо ангел, у него только вот личное, небесное. Но человек, рождаясь в равновесии этих влияний, обретается в том, что он воспринимает как некий материальный мир, в котором он обладает тем, чего нет ни у ангелов, ни у демонов, свободой выбора. И он может выбрать, кем им стать. Он может выбрать господствующую любовь, которая в нем поселится. И даже если у него наследственно одно сплошное зло, он может, если будет следовать за Господом, быть спасен им, и в результате внутри его будет введено Царствие Господне. Если он будет сражаться со злами и бороться за то, чтобы обрести эту Господню любовь внутрь самого себя. И наоборот, несовершенство восприятия божественного сущего в сознании обращает затем божественное благо там в их противоположности или же в адские похоти, которые там принимают формы разного рода ложностей и заблуждений. И в чувственном восприятии обращаются затем во внешние формы служений адских, которые и образуют затем вечное адское существование такого сознания, которое состоит тогда из самых низших и самых грубейших служений единого духовного Царства Господнего. Ибо и адские сознания также составляют неотъемлемую часть этого Царства, хотя и, понятное дело, далеко не самую лучшую и далеко не самую счастливую его часть, ибо там все должны выполнять служение, если только они хотят хоть как-то существовать. То есть Царство Господне в отношении ко внутренним состояниям сознания человека Церкви в слове означает совокупность и соединение всего Господнего доброго там в разнообразнейших формах истинного, представительствующего по соответствиям это самое доброе в каком-либо частном сознании. Именно по этой-то причине цари, царства и народы, как в исторической, так и в пророческих частях слова, означают истины, а также и все то, что к ним относится. В слове приводится тщательное различие между народом и нацией, ибо народами там означены истины, а нациями – благо. Цари там относятся к народам, но отнюдь не в такой же степени к нациям. Скажем, прежде чем сыны Израиля возжаждали царей, они были нацией, но после того, как они возжелали и получили царя, они стали народом и стали представлять собой уже не благо, или же небесное начало, но не истину, или же начало духовное. Или же не небесное начало, но истину, или же начало духовное. То есть изменились их представительности. Потому что истинность относится к царству духовного гения. А благо, или же добро, относится к царству Господа Небесного. О чем мы, собственно, с вами и говорили на нашем последнем этом классе. Поэтому в обсуждаемой нами цитате из книги «Истинная христианская религия» образностями описываемо то состояние в сознании человека новой церкви, когда в нем уже завершено Господом преобразование всех природных начал его сознания, что здесь разумеемо под словами, когда труд этот окончен был. И в нем уже образовано его индивидуальное человеческое сущее в состояниях его природного рассудочного. Путем последовательного аналитического осмысления научностности или же принадлежности его памяти природной из священного писания. То есть то, рассудочное природное, которое может быть в дальнейшем преобразовано Господом, может быть образовано только из научностностей, заимствованных из буквального смысла Священного Писания. Оно создает этот базис. Если человек аналитически мыслит в согласии с этими научностностями, перерабатывает их в какое-либо индивидуальное учение, живет в согласии с этим учением, в нем образуется природная рассудочная вера. Потому что иначе он тогда очень мало отличается от диких животных. А если и отличается, то далеко не в лучшую сторону. И хотя у него вроде и есть рассудочное, но это рассудочное в нем скорее адское, потому что служит подтверждением его похотям и его образованием ложностей по внешним видимостям его чувственного восприятия. Но человек, как мы знаем, может быть образован только в рассудочной области сознания. Ибо, как говорит нам латинское слово, человеческое сущее начинается в самой внутренней части рассудочного сущего. И уже отсюда простирается вплоть до внешнего человека. То есть до образования рассудочного человек – это только строительный материал для образования человека. Человек во внешнем имеется в виду. И он ничем не отличается от животных того или иного рода. Более или менее дикого животного. И только когда в нем образовалось вот это вот внутреннее рассудочное, оно уже простирается в нем до самого внешнего человека, меняя там все в человеческий образ. Или же до тех образностей чувственного восприятия, которые являемы ему из принадлежности его памяти природной, как некие такие реальные предметности и действия его пространственно-временного существования. Поэтому подлинным рождением у человека является то его рождение духовное или же внутренним, в котором рождается его человеческое сущее, а отнюдь лишь представительствующее оное духовное рождение образности чувственного восприятия, являемое ему в совершенно воображаемом мире его природного существования. Ибо человеческое сущее в сознании у человека и есть его дух, который не имеет совершенно ничего общего с представительностями материальностными, природной степени его сознания, так как рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от духа есть дух. Вот этот воображаемый мир внешнего материального существования, который человека формируется из осмысления образности его чувственного восприятия в самой последней степени его сознания, является лишь представительностями по соответствию определенных духовных состояний. Те времена, в которых он себя видит, представительствует духовное состояние, в которых он меняет, те пространства, в которых эти времена происходят, представительствует духовное состояние. Все его тело представительствует определенное внутреннее духовное состояние, формирующее его дух. И те действия или же служения, которые он совершает, лишь представительствуют определенные внутренние духовные изменения во внутреннем его сознании, как мы с вами не раз уже говорили. Но если человек все это воспринимает и осмысляет лишь аналитически, по чувственному восприятию, то он в результате приходит к убеждению, что да, все это реальность. Вот есть материальная вселенная, материальный мир, материальные предметы, он живет в этой материальной вселенной, в материальном теле. И тогда он начинает сомневаться вообще в наличии какой бы то ни было вечной души. Он начинает себя убеждать, что это лишь химические, так сказать, процессы его материального мозга. Что материальный мозг, когда умирает, то замирают все эти процессы, и что человек и животные одинаково являются лишь материальными существами, которые материально рождаются, материально живут и материально умирают, и что нет никакой вечной жизни, а есть некая вечная природа, которая все это порождает. И даже если он верит в какого-либо Творца, который все это сотворил, в какую-нибудь вечную жизнь, то все равно он убеждает себя, что он живет в этой материальной вселенной, а потом из нее выходит и становится духом, что, конечно, лучше чистого атеизма, безусловно, но все равно несет на себе все следствия его материалистического мышления со всеми заблуждениями его ужасами, страданиями и так далее. Но это самое его человеческое сущее, обретающееся тогда в природном рассудочном состоянии его сознания, когда оно было образовано аналитическим осмыслением и жизнью в согласии с этим аналитическим осмыслением, предметности, заимствованных его памятью природной из божественного слова, это сущее является в нем тогда человеком мертвым. Именно это самое его человеческое сущее и называемо в латинском слове его индивидуальным, частным миром духовным, который и в самом деле состоит тогда в его сознании из всей совокупности ассоциированных с ним духов, пребывающих в мире духов, как и злых, через которых он связан с демонами ада, так и добрых, через которых он связан с ангелами небесными. Ибо если бы духи, подобные ему самому, не присоединялись бы к человеку, то он не мог бы жить и не мог бы даже удерживаться от своего зла и возрождаться. Поэтому собственная жизнь его поддерживается в нем злыми духами, а добрыми духами он удерживается от нее. И вот человек, пребывающий в таком равновесии, и называется человеком мертвым. Каждый такой дух есть индивидуальным побуждением в его природном рассудочном, из совокупности которых онное рассудочное и бывает в нем образуемо форму человеческую. Эта форма, пребывая в равновесии между небом и адом, и составляет собственное его человечество. И пока это равновесие в нем не нарушено, он продолжает оставаться человеком мертвым духовно, собственная жизнь которого протекает между непрестанными злыми побуждениями, тянущими его в преисподнюю и стремящимися обратить его в демона ада, и непрестанным удержанием его от этими побуждениями добрыми, противоположными его собственным побуждениям злым, стремящимися возвысить его до состояния небесных царств, небесного царства духовного. То есть пока в человеке не образовалось природное, рассудочное, аналитическим осмыслением слова, он еще даже не человек, как это и латинское слово неоднократно подтверждает, он еще животное. Он не совершает грехов, он не может подтверждать зла рассудочно, потому что он не знает, что такое грех. И когда он умирает, он в том мире опустошается до возраста 3-5-летнего ребенка, и начинается его, так сказать, второе преобразование и рождение, начиная с этого возраста, но он теряет большую часть прожитой на земле жизни, потому что оно усыпляется. Но такой человек не может погибнуть еще духовно, потому что он не может, такое же полуживотное в человеческом образе, потому что животное как бы греха не имеет. Но вот те, которые в себе сформировали вот это вот природное, вот им они могут подтвердить в себе зло духовное, потому что они его сформировали отнюдь не из хороших причин. В отличие от преадамитов, у которых природное было добрым, наше природное отнюдь не доброе. И поэтому, как мы с вами уже обсуждали это на предыдущих занятиях, когда человек входит в религиозное постижение и формирует в себе религиозную какую-нибудь доктрину, это доктрина из злого. И это доктрина мертвого духовного человека, которого прямым образом ведет его часто в преисподнюю. И вот для того, чтобы он мог быть возвышен из тех адских состояний, которыми в нем поддерживаемо его собственное, наследственное существование, и превратиться из человека мертвого в человека духовного, его рассудочное и должно быть очищено всей последовательностью насаждения туда состояний Господнего благолюбия, или же тех состояний Господней духовной любви, которые Господь воплотил в актуальность в тварном посредством своего прославления исторической личности Иисуса Христа, без чего не было бы благолюбия или же актуальной степени божественной духовной любви в тварном сознании. Посредством такого совокупного и последовательного воздействия насаждаемых внутрь сознания состояний благолюбия и свойственных им служений или же представительствующих действий во внешних началах сознания человеческого, которые называются добрыми делами или же делами благолюбия, первым из которых является побуждение и действование борьбы со злами, как с грехами против Господа, во внешнем чувственного восприятия или же в мире природном, и происходит последовательное преобразование и возрождение болительной составляющей рассудочного в человеке церкви. Потому что, еще раз, рассудочное – это волительное, образованное из доброго Господнего в образностях, истинности, из которых затем рождается духовное мышление в сознании. А не только, потому что только природное, рассудочное выглядит как чисто аналитический метод анализа и синтеза, не имеющий ничего волительного, когда человек может анализировать все, что угодно, делать какие угодно выводы, но это совершенно не влияет на изменение его внутреннего волительного состояния и его внешнего поведения. Через и посредством истинности, насаждаемых его разумением. То есть, тогда из волительного воздействует его мыслительную часть и образуемо его новое духовное мышление. Каковое насаждение, образуемое из принадлежности его памяти природной, заимствованных там из священного писания или же из буквальности Господнего слова. Что и описано было образно представительностями по соответствиям в разбираемом нами отрывке. Описано было созванием Господом 12 своих учеников, воспоследовавших ему в мире, и высланием их на проповедь царства его всей общности мира духовного, где воспоследованием их в мире означаемо принадлежности памяти природной из слова, относящиеся там к заповедям жизни, которые были используемы Господом для преобразования жизни природной у человека и образования в нем рассудочного природного, основанного на этих самых принадлежностях смысла буквального слова там. А проповедью их в мире духовном там означено очищение рассудочного от тех ложностей чувственного восприятия и аналитического осмысления оного, в результате которого в его побуждениях любовь к собственному и чувственному бывают затем полностью отделены от любви высших небесных духовных, то есть образования его соби. И посредством этого постепенного очищения его от руководствования этими самыми любовями, которая тогда и составляет в нем, собственно, его мертвую соби. Потому что соби человека, как нам известно, это любовь к самому себе и любовь к чувственному, отделенная от высших любовей. Вот она называется, собственно, соби человеческой. Посредством чего и совершаемо в его сознании его оправдание или же восстановление его существования, побуждение жизни духовной, происходящей в нем от Господа, посредством чего в нем тогда, в его очищенном и преобразованном рассудочном, образуема совершенно новая воля, принадлежащая в нем тогда исключительно единому Господу, посредством чего его личная суть, или же мертвое, бывает постепенно усыпляемо, а вместо нее прививаема там соль Господня. И таким образом он постепенно обращаем бывает из раба греха, обреченного на вечное пребывание во тьме внешней, в сына дома, пребывающего в вечном доме Господнем уже навсегда. Так как, согласно слову Нового Завета, всякий делающий грех есть раб греха. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает в доме вечно. И поэтому-то все те, которые были очищены от любви к себе и к миру, как пребывающие внутри церкви, так и вне церкви, оправданы Господом. Оба эти группы людей названы там людьми дома, поскольку дом во внутреннем смысле слова и означает Царство Господа. Аминь. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство вовеки. Святой Господней Вечери. Слушайте, как было проречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому Тайная Вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или же плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – суть доброй веры. Едение же – усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают сего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое вера втекают от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к Нему, от Него происходящее. А вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако ж, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и вере в Господа, от Него происходящих. У этих посредством Тайной Вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, Тайная Вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви. Ибо все сожжения и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также Тайная Вечеря и есть выполнение сего богослужения. Аминь. Едите, ибо сие есть плоть моя. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов. Благословение Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.